Людмила Черникова. «Белый голубь». Поздний вечер в горах раскинул свои объятия над задремавшей грядой горных вершин, над прилепившимся к скалам маленьким аулом. Вечер щедро рассыпал на темном бархате ночного неба пригоршни ярких звезд, которые игриво перемигивались в торжественном и спокойном свете круглой луны. Стояла пора сенокоса. Опьяняющий запах отходящих от дневного зноя альпийских лугов кружил голову. Привычная говорливость родника и отдаленный рокот реки внизу ущелья не нарушали покоя ночи. Изредка налетал торопливый ветерок с серебристой скатерти ледника, шептался соснами вокруг аула, и снова наступала тишина. Все притихло, успокоилось и мирно дремало. Однако в ауле спали не все. В окошке крайней сакли мерцал тусклый огонек коптилки. Слышался приглушенный, но по-кавказски очень эмоциональный разговор. Слабый свет отражал метавшиеся по стенам тени чем-то возбужденных людей. Четверо мужчин непрерывно жестикулировали, время от времени вскакивая из-за непокрытого, грубо сколоченного стола, что-то доказывая друг другу. Но вот в очередной раз трепетное пламя коптилки высветило еще одну неподвижную сидящую за столом фигуру. Любопытная луна тоже заглянула в окошко и помогла увидеть низко опущенную, покрытую женскую голову. Выбившаяся из-под покрывала черная коса нервно вздрагивала на груди, выдавая бурю чувств, владевших женщиной. Ее звали Зарой. Год назад размеренную спокойную жизнь аула взбудоражил топот конских копыт, ритмичный стук по дереву, переливы осетинской гармошки. Это молодой статный красавец Аслан привез на горячем скакуне с равнины украденную невесту. Зара была Аслану достойной парой. Ее красота не мешала ей быть спокойной и трудолюбивой. Дом был мужской, и любая женщина, а тем более горянка, понимала, сколь много приходилось Заре трудиться по хозяйству. Старая хозяйка дома не дождалась молодой невестки, скоропостижно умерев от воспаления легких в один из зимних вечеров. И теперь ее место по праву принадлежало Заре. И все заботы по уходу за свекром, мужем и его двумя братьями, а также небольшим хозяйством, легли на ее хрупкие плечи. Но молодая женщина не была избалована. Она выросла в большой, дружной и очень трудолюбивой семье. Никакая работа ее не страшила, ведь без хозяйства высоко в горах не прожить. Корова, пара коз, несколько баранов, птица требовали внимания. Каждый день с восходом солнца спешила Зара к домашним животным, а затем завтрак для мужчин, и так в хлопотах весь день. Молодая женщина не унывала, все у них было ладно со Сланом. Жаркая юношеская любовь компенсировала разлуку с беззаботной жизнью в родительском доме, с подругами. Тем более, что Зару нередко отпускали погостить на равнину в отчий дом. И вот мужчины дома стали замечать, что и без того спокойная и тихая молодая женщина засветилась каким-то внутренним светом. Что-то напевая про себя, она, нередко умолкнув, вглядывалась в бездонное синее небо. А иногда ее заставали у родника с какой-то тетрадкой в руках. Когда к ней кто-нибудь приближался, Зара торопливо закрывала тетрадь, вставала, уходила, храня свою тайну, принималась за работу и вновь что-то напевала. Но тайна не осталась долго тайной. Дошла до аула весть, что Зару на равнине видели в собрании разных по возрасту людей, в основном женщин, но говорил им что-то всегда мужчина. А потом и содержание разговоров стали передавать. Говорят о каком-то спасении и каком-то спасителе. А еще говорят о вечной жизни и о вечной любви. К привычному понятию горцев о святом Георгии, отождествляемом с именем Бога, вдруг прибавилось имя Иисус Христос. И за это имя Заре надо было перед всей мужской семьей держать ответ. Надо было рассказать о той любви, которая спасает мир и которая привела этого самого Иисуса на страшную, мучительную и позорную смерть ради искупления грешников. А потом этот Иисус воскрес и вознесся на небо. Однако он придет на землю опять, но уже с другой целью — забрать церковь к себе и судить грешников. Надо было рассказать, как через Духа Святого спасение находит человека. Надо было рассказать о живой вере в живого Бога, который из любви к человеку отдал в жертву своего единственного Сына, чтобы верующие в Него имели жизнь вечную. Надо было показать тетрадь, где все это было написано. Надо было рассказать о предстоящем завтра крещении. Надо было попросить для этого лошадь, чтобы, как всегда, на телеге спуститься на равнину для крещения, потому что в тетради Узара было написано: «А кто будет веровать и креститься, спасен будет». Все это Зара рассказала и попросила лошадь. Вот ее рассказ и произвел в маленькой Сакле в дивную ночь в горах эффект разорвавшейся бомбы. Вот почему метались тени по стенам Сакли при слабом свете коптилки. Молодое сердце Аслана совершенно не понимало, как его Зара могла любить, кроме него, еще кого-то, и что из-за этого ей надо было ехать на равнину и с кем-то купаться в реке. Нет, его сердце не способно было вместить это. Это было похоже на обвал в горах, на снежную лавину, которая все сметает на своем пути, долго торжествуя в ущелье своим разрушительным эхом. И вдруг, в кульминационный момент кипения страстей, наступила внезапная тишина. Каждый говорящий умолк на полуслове. От этой звенящей тишины ничего не понимающая Зара подняла голову. Взоры всех присутствующих были обращены к потолку. Зара тоже подняла глаза. Она увидела белого голубя, безмятежно кружившегося под потолком Сакли. Он сделал несколько кругов и стал плавно снижаться. Подлетев к месту, где сидела Зара, он затрепетал над нею своими маленькими белоснежными крыльями, как бы прикрывая ее. Потом плавно опустился на ее левое плечо. Бушующий вулкан страстей потухал в этом безмятежно сидящем на плече Зары белом комочке. Птица недолго посидела, очевидно, ровно столько, чтобы вулкан потух окончательно. Потом, как бы убедившись в наступившем перемирии, голубь торжественно вспорхнул с Зариного плеча и тихо исчез, как и появился, в квадратике открытого окна. Все молчали в полном изумлении. Белоснежный голубь в горах, да еще среди глубокой ночи, этот очевидный Божий посланник был настолько понятен и знаменателен для всех присутствующих, что дальше разговоров не последовало. Живой, великий, любящий Зарин Бог, Бог, которого она недавно познала и приняла всем своим сердцем, знал, чем и как можно умирить эти горячие сердца и как защитить свою дочь. И он это сделал, укрыв ее под сенью двух трепетных белоснежных крыл маленькой птицы. Свекор встал, молча встали и все остальные. «Запрягай и поезжай», — коротко сказал свекор и вышел из Сакли. Робкий рассвет подтолкнул луну за высокую ограду вершин, и осторожно начал скатываться с неба черный бархат вместе со сверкающими звездами, одновременно набрасывая на нее нежный шелк серебристо-голубой вуали. В этом рассвете новой жизни в груди Узары все трепетало, как два нежных крыла, прикосновение которых она только что ощутила.
Резонанс. Виталий Балан, пастор, город Житомир. «Не могу молчать». И сказал ему Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Иезекииль, глава 9. У меня сохранился блокнот с записями, которые я делал 20 лет назад. Вот одна из них. Если тебе нечего сказать другим, молчи. Если ты можешь сказать лишь то, что говорят все, молчи. Если ты можешь выразить то, что другие лишь смутно ощущают, говори, кричи, ни то не услышат тебя. Роберт Гиллис, кандидат технических наук. Много раз снова и снова, перечитывая письмо пастора Георгия из города Строгино, Россия, а также статью-комментарий Павла Гараджи «Вера и жизнь номер 5 за 2000 год», я все отчетливее осознавал, что не могу, не должен молчать. Нет, дорогой брат Георгий, к счастью, вы ошиблись. Есть очень много тех, кто научился слушать других, и вас услышали. Услышали не единицы, нет, очень многие. Спасибо, что журнал наконец осмелился опубликовать подобное. Давно пора. В недалеком прошлом у меня была возможность посещать разные церкви с проповедью Евангелия, общаться со служителями и рядовыми членами церквей. Духовное состояние многих было таким, что страшно вспоминать. Неудивительно, что сила Слова Божьего, явленная Господом, сотрясает живых и небезразличных христиан, и это стало поводом к публикации в журнале. Мне часто приходили мысли, если доктринально мы, евангельские христиане-баптисты, стоим наиболее близко к Библии, то откуда унылость, вялость, пустота и беспечность? Почему те, кто должен гореть, коптят? Почему в большинстве своем наши общины состоят из вымирающих, инертных, безжизненных и скучных служителей, которые просто исполняют обряд и, держась традиций, готовы стоять до конца, думая, что отстаивают Слово Божие? Почему во многих собраниях присутствует все, что требует форма, но нет Духа Святого? Почему те, чьи отцы стояли в проломе, страдали за веру, ведь наиболее гонимы были как раз баптисты, сегодня, позорно сдав врагу завоевание отцов, регистрируют церкви и союзы, в которых не должно быть даже упоминаемо слово «баптист»? Почему доброе имя верных Богу христиан так дискредитировано? Кто этому так поспособствовал? Послушайте, это мы сами. Чем? Тем, что, видя явные отступления от Библии, мы молчали. Тем, что сами избирали людей, которые никогда не знали, что значит быть исполненными Духа Святого. Вспомните. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. Деяния, глава 6. Тем, что мы, пренебрегая Словом Божьим, избирали тех, кто обладает достаточными деловыми качествами руководителей, что самое важное, лоялен центру, таких, которые всегда поддержат высшее руководство, кто никогда не подведет его. Закономерно возникает вопрос, если нет в собраниях Духа Святого, то кто же занимает его место? Как кто? Сатана? Что, вам стало не по себе? Но это еще не вся правда. Грех и сатана – слова-синонимы. Если в нашей жизни нет Духа Святого, то причина – грех. То же самое и в церкви. Церковь – не религиозный клуб. Нет, это духовный организм. Природа не терпит пустоты, духовный мир тоже. Если из собрания люди вытеснили Христа, там непременно будет сатана. Самое страшное, что многие служители не имеют силы Святого Духа. Как-то после освящения дома молитвы в одном крупном городе оператор, снимавший на видео и очень внимательно слушавший говоривших, подошел позднее ко мне и спрашивает: «Объясните, пожалуйста, один проповедник сказал «мы – духовная власть». Что он имел в виду?» Я ответил: «Не обращайте внимания, следуйте за Господом. Этот человек духовно болен». А сам подумал: сколько раз было, и притом в присутствии многих пресвитеров, что демонические духи так явно саморазоблачали себя, а эти несчастные служители, полностью зависимые от этого человека материально, не смеют противостать такой духовной власти. Вы думали когда-нибудь над тем, что значит хищение славы Божьей? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, филиппийцам. Кто они, эти похитители славы Божьей? Почитайте некоторые христианские журналы, посмотрите, на скольких страницах одного номера там фото первых лиц. Вот они, похитители славы Божьей. Мне запомнилось выступление одного из руководителей Союза перед молодыми служителями. Он особенно просил придерживаться традиций братства. Хотелось кричать: «Не традиции, слово Божьего!» А слово попирают, попирают грубо и безнаказанно. У одного служителя я спросил: «Как ты мог приступить к слову Божье? Как?» Он молчал. Потом, подумав, ответил: «Ты не приступай». Стараюсь, и потому молчать не могу. Если мы духовно здоровые дети Божьи, то мы своей проповедью непременно будем способствовать рождению к жизни духовно здоровых детей Божьих. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Первое послание к Коринфянам. А если мы глупы, будем способствовать рождению глупцов. Как не может электрический ток течь по бельевым веревкам, так никогда не может нисходить Святой Дух через нечистых служителей. Таким образом, если человек в грехе совершает рукоположение служителей, то это не рукоположение, а рукоприложение. Сколько духовных коллег дает такое служение? Так что многие из тех, кто сегодня называет себя баптистом, на самом деле ими никогда не были и в ближайшем будущем не будут. Баптисты – это те, кто твердо стоит на позициях Слова Божьего. Так что действительно прав Павел Городжа, что слухи близкой смерти баптистов сильно преувеличены, а те, которые видят мерзость отступления и молчат: «Покайтесь, обратитесь и говорите, независимо от того, будут вас слушать или не будут». Апостол Павел сказал: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Филиппийцам, глава 3. Все это нам открывает Дух Святой, чтобы мы сами не поступали так. Слово Божие говорит нам: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Бытие, глава 17. Подумайте, братья и сестры. Авраам не был пророком, не был проповедником, не спас и не обратил к Богу ни одного грешника, а просто поверил Богу. И это вменено ему в праведности. Он назван другом Божьим. Как прекрасно! Однажды, ведя машину, до отказа нагруженную духовной литературой, я молился, славил Господа и спрашивал: «Что еще сделать такое, чтобы тысячи были спасены?» А тихий голос Божий сказал мне: «Для меня более важно не то, что ты делаешь, а то, какой ты предо мной. Какое я ничтожество, и как ты, Господи, велик в святости и чистоте! Для того, чтобы мы увидели себя, свои пороки и грехи, ты нам просто показываешь себя. Благословен будь Бог спасения моего, сила моя и мой покой». Искренне ваш, Виталий Балан.
Свидетельство. Последнее письмо. Исповедь человека, 15 лет ожидающего возвращения своих детей, которые были вынуждены оставить его по его же вине. Однажды, проходя по парку, я увидела пожилого, хорошо одетого человека. Он шел и разговаривал сам с собою, иногда утирал слезы, иногда обращался к людям. Но люди обходили его стороной. Я подумала: ненормальный какой-то. Вдруг он с болью закричал: «Деточки, милые сыночки, где вы? Вернитесь, я жду вас». Тогда я осмелилась подойти к нему и спросить, чем я могу помочь. Он очень обрадовался моему предложению, поднял на меня свои заплаканные глаза, и столько было в них боли, не пересказать словами. Мы прошли с ним на свободную скамью и сели. Поблагодарив, что я готова его выслушать, он начал свой рассказ. Был когда-то молодым, красивым парнем, и профессия была хорошая, денежная, и девушку полюбил, самую красивую. Светлая, ясноглазая, как ангел, была моя Аннушка. Сыграли свадьбу, все как у людей, все было хорошо. Правда, тесть сделал мне замечание, что я много пью. Он был верующий, вообще не пил и не хотел свадьбы со спиртными напитками. Но мои родители любили выпить и повеселиться, да и я был не прочь. И родителям Аннушки пришлось уступить. Но свадьба прошла, все успокоились. И вот радость — рождение первенца. Ну и пошло-поехало. Обмывали без конца, так что я даже забывал свою жену навещать в больнице. Потом снова все наладилось. Я работаю, сын растет славным малышом, в семье мир и покой. Забеременела жена вторым ребеночком. Да вот беда, к тому времени я постепенно пристрастился к выпивке, стал опаздывать домой, лгать, придумывать всякие причины, чтобы оправдаться перед женой. Но разве пьянство оправдаешь? Не заметил, как и второй сын родился. А он родился очень слабым, крикливым. Да и как он мог быть нормальным при такой жизни? Ребенок без конца плакал. Он стал меня раздражать своим нытьем, и я кричал в ярости своей жене: «Уйми его, иначе обоих выброшу». Уходил к своим друзьям ночевать и возвращался либо на другой день к вечеру, либо вообще через 2-3 дня. Аннушка моя, добрая душа, никогда не ругалась, не кричала на меня, а все старалась по-хорошему уговорить меня. Но как я мог ее слушать, когда там, за порогом дома, меня ждали друзья до бутылки? Тогда она собралась с двумя детьми уйти от меня. Я очень испугался и поклялся, что больше в рот не возьму спиртного. В доме на время воцарился мир. Я воздерживался от выпивки. Наконец увидел своих детей трезвыми глазами и нашел, что оба сына похожи на меня, и даже возгордился. Мне очень нравилось приходить домой, где были чистота и порядок, покой и уют, ухоженные дети, любимая жена. Что еще нужно человеку? Жена принесла Новый Завет. Мы иногда читали вместе, разбирали Слово Божье. Аннушка покаялась и вскоре приняла крещение. Я же воздержался, потому что сатана держал меня крепко. Тут-то все и началось снова. Аннушка шла на собрание верующих, а я потихоньку возвращался к выпивке. Сначала припрятывал бутылки, а потом в открытую стал приносить домой. Начал скандалить с женой из-за собрания, не пускать ее, а потом опять стал исчезать из дому. Вроде выйду покурить, а сам к друзьям и возвращаюсь к утру, а то и позже, с разбитым лицом в разорванной одежде. Сначала уволили меня с одной работы, потом с другой. Чем дальше, тем хуже. Дома частыми стали ругань, крики, скандалы, перепуганные дети. И не знал я тогда, да и не хотел знать, что жена моя была тяжело больна, да к тому же еще и беременна на 7-м месяце. По-видимому, хотела меня детьми удержать от пьянки. Но я ничего не замечал, куражился, требовал к себе особого внимания. Правда, когда я все это узнал, то поутих немного. Но дух пьянства, который во мне жил, требовал жертвы, водки. Ведь сам сатана сидел на моей шее и руководил мною. Я ничего не хотел менять. Мне нравилась такая жизнь. И тогда я сказал жене: «Хочешь, живи со мной таким, какой я есть, а если не нравится, забирай свой выводок и уходи». И как я мог такое сказать? Знал же, что не прав. Мужчина горько заплакал. Успокоившись, продолжал дальше. И куда она могла пойти, моя Аннушка? К тому времени ее родители умерли, а у младшей сестры муж был такой же алкаш, как и я. Потом родила мне жена двойню, дочку и сыночка. А у меня вместо радости испуг и кошмар в голове. Как же я такую ораву прокормлю? Ведь постоянной работы нет. И продолжал пить вдвойне, погружаясь все больше и больше в болото пьянства, лжи и воровства. Аннушка моя стала мне совсем чужой. Вроде и верила в Бога, и ходила на собрания, но что-то в ней сломалось. Я видел все это и не мог ничего понять, а тем более сделать. Она часто была очень растрепанной, грязной. Посуда и дети грязные. Все чаще истерически кричала на детей, стала бить их, ругать нехорошими словами. Однажды я попытался ей сделать замечание, мол, ты верующая, так нельзя делать. Но она на меня так закричала, что соседи прибежали, думая, что я их убиваю. С тех пор я не стал ее трогать, но и денег не приносил. К тому времени я нигде не работал, да меня уже никто и не принимал на работу. Ума не приложу, как и чем они жили все эти годы, ведь Аня не могла работать. Она уже была серьезно больна. И вот, как в странном тумане, вспоминаю себя, лежащего пьяным на диване, и моя доченька сидит возле меня, проливая горькие слезы, и уговаривает: «Папочка, родненький, не пей больше, ведь мама очень больна, а у нас уже 2 дня нет хлеба». А что я мог понять, изверг пьяный? И тогда мои старшие сыновья стали воровать. И вот когда их в очередной раз привела милиция, я с похмелья, злой, раздраженный на все и на всех, есть нечего, выпить не на что, схватил ремень и стал бить старших сыновей. Тогда старший выхватил у меня из рук ремень, бросил его в угол и сказал: «Мы ненавидим тебя, отец, и никогда не простим тебя. Лучше бы ты был мертвым». Эти слова разожгли во мне ненависть. На крик вышла Аннушка и, увидев милиционера, упала перед ним на колени и стала просить за сыновей, чтобы простили их и не сажали в тюрьму, а она завтра же продаст обручальные кольца и возместит ущерб. Милиционеры, добрые люди, жалея больную Анну, отпустили сыновей, взяв слово, что Аня завтра все заплатит. «Ага!» Напустился я на них, когда милиция ушла. «Еще есть обручальные кольца, а вы ходите, воруете и меня позорите». В общем, разошелся вовсю. Решил показать, кто в доме хозяин. Аня что-то тихо сказала старшему сыну. Он ушел и принес мне обручальные кольца, которые берегла жена. Я схватил кольца и убежал из дому. Я убегал, не зная, куда и от кого, зажимая в руке 2 кольца, которые насквозь прожигали мне руки. Возможно, я убегал тогда от самого себя. Убежал из дому на долгие годы. Мотался по белу свету, в надежде найти счастье на стороне, не раз сидел в тюрьме и в вытрезвителях был постоянным гостем. И вот, выйдя в очередной раз из тюрьмы, я дал себе слово: «Все, бросаю, еду к семье, на коленях вымолю прощение, обрету свой дом и покой, покаюсь перед Господом и буду вместе с женой служить Богу». Но на второй же день после освобождения из тюрьмы я встретил знакомого, прежнего собутыльника, и в 2 дня были спущены все деньги, которые мне выдали в тюрьме при освобождении. Очнулся после пьянки, гол как сокол, ни денег, ни одежды, только то, что на мне было. Я решил пойти на вокзал просить милостыню, чтобы собрать денег на билет домой. Все начиналось хорошо. Я размазывал по лицу пьяные слезы, рассказывая, что меня избили, обокрали. И доверчивые люди давали мне свои измятые 5-ки, 3-ки. Мне уже почти хватало на билет. Но при очередной просьбе возле меня остановился молодой человек и, как мне показалось, взглянул на меня глазами сына. Что это был за взгляд? Он сжег меня ненавистью, презрением, укором, и я так растерялся, что выронил все деньги и бросился наутек. Бежал на железнодорожный путь, решив одним махом покончить все счеты с жизнью. Но не тут-то было. Господу не угодно была моя смерть. Я еще должен был понести наказание за содеянное. Возле меня остановился товарный поезд, и чей-то голос прокричал: «Садись, дед!» Я тогда действительно в свои 55 лет выглядел на все 90. «Отвезем куда хочешь!» И, о чудо, поезд шел именно до моего города, хотя там и не останавливался. Я решил, что будет, то и будет. И вот можете себе представить, как я ехал, горел, как в огне. Я продумывал всякие варианты. Как я приду домой? Что скажу? Как я упаду на колени и буду плакать и умолять о прощении? И как все меня простят, прослезятся вместе со мной и примут меня в семью? Дождавшись темноты, как вор, крадучись, пробираюсь домой, гляжу в окно. Все сидят за ужином. Веселые такие, дети взрослые, а старшие вообще настоящие мужчины. По всему видно, что в доме достаток. Решил вроде сюрприза войти без стука. Вошел и лишился дара речи. Так много хотелось сказать в свое оправдание, а я молчал. Олечка, моя доченька, кинулась ко мне, но строгий взгляд старшего сына остановил ее. Сколько длилось мое молчание, я не знаю. Потом я начал говорить, хотя до сих пор не знаю, что я говорил. Меня никто не стал слушать. Дети молча встали из-за стола и прошли мимо, глядя на меня с таким отвращением, как на мразь. Да я и был таким грязным, заросшим, вонючим червяком, который все же пытался мнить о себе что-то. Только моя милая Аннушка с трудом поднялась из-за стола, молча повела меня в ванную. Дала чистую одежду. Старший сын тоже молча вошел в ванную, с брезгливостью остриг меня наголо, всю мою одежду сунул в мешок и тут же выбросил в мусорник. Жена накормила меня, постелила мне в зале на диване. Когда я вошел в зал и увидел белые простыни, слезы сами градом полились из моих глаз. Я снова попытался детям что-то объяснить, но никто не стал меня слушать. Все встали со своих мест и молча разошлись по своим комнатам. После стольких лет скитаний спать на чистой постели. «Ничего», — решил я, — «все вытерплю, все перенесу, заслужу у них прощения». Я устроился на работу и вот дождался своей первой получки. Принес домой, так спешил, ни копейки не истратив, положил на стол. Но никто не обрадовался моим деньгам. Никто не дотронулся до них. И тогда я снова не выдержал. Пошел к другу, напился и не приходил домой 3 дня. Это я сейчас знаю, почему никому не было дела до моих денег. Ведь тогда в спальне умирала моя Аннушка. Уходил из жизни самый дорогой мне человек, душа, у которой я так и не попросил прощения. А я, гордый, напыщенный изверг, даже не поинтересовался, что происходит. Когда я вернулся домой из похмелья, в доме было полно людей, пришедших на похороны моей дорогой жены. Тут уж я добрался до водки, потому что на меня никто не обращал внимания, и я мог пить сколько угодно. Я ничего так и не запомнил в своем пьяном угаре, потерял счет времени. Для меня было только важно, чтобы была водка и было с кем пить. Но однажды я проснулся и вдруг ощутил, что произошло что-то неладное. В квартире стояла мертвая тишина, причем какая-то звенящая. Куча пустых бутылок, пустой холодильник. Быстренько, не обращая ни на что внимания, я собрал пустые бутылки, сдал их и купил похмелиться и поесть. И вот стал ждать детей. Где же они? Уже вечера, никого нет. Тогда я заглянул в комнаты детей, где все было на местах. Заглянул в нашу бывшую спальню, и вдруг вижу белый тетрадный листок на кровати. О, Боже! Моя доченька написала такие слова. «Прости нас, папа, в чем мы виноваты перед тобой? Но мы уходим навсегда из твоего дома, и ничья нога никогда больше не переступит порог твоего дома. Прощай и не ищи нас». С тех пор прошло много лет. Я разыскал верующих, знакомых моей Аннушки, покаялся и принял крещение. Стал ходить на собрания, читать Новый Завет, но постоянно жила в сердце боль, что не попросил у жены прощения. Надеялся, что вернутся мои дети. Устроился на работу, стал подрабатывать после основной работы, сделал ремонт, отремонтировал мебель, перечистил все вещи детей и ждал их. К как укор совести повесил этот тетрадный листок, последнее письмо моей Олюшки, над столом. И порой мне кажется, что это не просто слова записаны, а глаза моих детей смотрят на меня с укором вот уже целых 15 лет. И все-таки я надеюсь, что Господь вернет мне детей. 15 лет жжет меня совесть. Без конца смотрю на пожелтевший листок тетради, на выцветшие слова, которые огонь выжег в моем сердце, и казню себя день и ночь. Порой мне кажется, что мои детки где-то рядом. Буду молиться, может, Господь вернет мне их. Буду ждать и звать своих детей. Дорогие мои детки, где вы? Откликнитесь. Записала Берта Боксбергер. Город Крефельд, Германия.
Христианские форумы. Ольга Колесова, Санкт-Петербург. Их ждут побелевшие нивы России. Санкт-Петербургскому христианскому университету исполнилось 10 лет. Этому событию было приурочено освящение нового здания университета близ метро Нарвская. Еще год назад здание выглядело весьма плачевно, но после проведенных в короткий срок строительных и реставрационных работ все коренным образом изменилось. Во втором здании, где будут размещаться общежитие, церковь и другие помещения, работы еще продолжаются. Почетное право разрезать символическую красную ленточку было предоставлено вице-губернатору города на Неве Шитыреву, который в своем выступлении подчеркнул, что Петербург с самого своего рождения известен как город сотрудничества разных христианских вероисповеданий. Он пожелал, чтобы христианский университет развивал добрую традицию, умножая славу Петербурга как духовной и культурной столицы России. «Санкт-Петербург всегда был городом великих начинаний», говорил в своем выступлении вице-президент Союза евангельских христиан-баптистов России Сипко. «Здесь для России было пробито окно в Европу, здесь же его заколотили. Здесь зародилось евангельское движение России, и здесь, после революции, оно было задушено. Ныне здесь возобновлено духовное образование». Что может быть почетнее, чем идти в мир с именем Христа и рассеивать вековую тьму над Россией? 10 лет – сравнительно небольшой срок. Тогда, когда это первое российское учебное христианское заведение зародилось в маленьком селе Белореченск Краснодарского края, о подобном празднике и не думали. Через 2 года школа перебралась в Петербург, стала колледжем, а потом университетом. За прошедшие 10 лет изменился преподавательский состав, в который влились бывшие выпускники университета Самойленков, Кочетков, Валуйский. Но есть и ветераны, такие как преподаватель истории Каретникова. Она ездила с лекциями еще в Белореченск. Со дня основания университета его неизменно возглавляет нынешний ректор Виктор Авдеев. Всегда молодой и энергичный, дай бог, чтобы он всегда горел и зажигал других. Много любимых студентами преподавателей среди тех, кто сменил свою благополучную родину на Петербург. Это Йоганнес Ланге, Катя и Петр Пеннер, Дуайт Экомб, Кент Иби. Празднование проходило в течение 3 дней в новом здании в помещении культурного центра, где был показан видеофильм об истории и людях университета и в церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе, где звучало много благодарственных молитв, псалмов и гимнов прославления, горячих проповедей. Прекрасно пел студенческий хор под управлением регента Кашалабы, который совмещает труд в церкви на Поклонной горе с педагогической деятельностью. Особенно запомнились те песнопения, которые сопровождались небольшим оркестром университета. Труба студента Степана Нечаева звучала воистину как Господин призыв к новой жизни во Христе. На праздник приехало много гостей – тех, кто преданно поддерживает университет, материально посылая к нам своих специалистов, а главное, своими молитвами. Это прежде всего Логос Канада, христианская миссия СОМ и другие. 10 лет, конечно, небольшой срок, чтобы говорить, насколько выпускники университета изменили жизнь нашей страны в лучшую сторону. И все же около 400 выпускников разных учебных программ – это люди, которые трудятся над просвещением нашего народа Евангелием, увеличивая силы противодействия всевозрастающему злу. Жизнь университета – это не только лекции, практика, контрольные, рефераты, изучение объемных томов в библиотеке, которая выросла за эти 10 лет с нуля до более чем 16 тысяч книг, овладение греческим, ивритом и многое другое. Это прежде всего молитвы, общие и уединенные, а также поздние общения, выпуск газеты – это мы, концерты, экскурсии – это ежедневный радостный труд во славу Господа. Вперед, молодые! Российские пасторы бесконечные – это те самые побелевшие нивы, о которых говорил Господь. Они ждут своих делателей».